Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
С большим удовольствием я приветствую в эфире «Радио Спутник» Евгения Мыструка.
Привет. А я с большим удовольствием отвечаю. Привет. Татьяне Владяевой.
Ты пришел зачем? Чтобы рассказать о...
Ну вот, мне нечего делать, я пришел. Ты пришел зачем?
Ну я жду. Чего я жду?
Татьяна, чего ты ждешь?
Что ты...
Я пошел обратно.
Что ты расскажешь?
Я пришел для того, чтобы рассказать.
Подожди, да. События-то важные ведь произошли за сегодняшний день.
Ну, можно идти.
Нет, расскажи, пожалуйста, о них.
Значит, я о некоторых только расскажу. В Германии наконец-то договорились о составе нового правительства. Социал-демократы, зеленые и свободные... Это серьезная тема, Татьяна. И свободные демократы Германии потратили на это почти 2 месяца. 2 месяца люди там, понимаешь, это правительство свое пытались договориться. Объявить о коалиционном решении обещали в ближайшее время. Пока это, ну как, слухи такие, да? Но, слушай, новым канцлером ФРГ, как ожидается, станет министр финансов в правительстве Меркель, социал-демократ Олаф Шольц. Вот так. Один из лидеров зеленых, Анна-Лена Бербок, будет министром иностранных дел. Лидер свободной демократической партии Кристиан Линднер добился для себя, говорят, поста министра финансов. Ну, что это обозначает? Если Шольц работал в правительстве Меркель, обозначает ли это, что политика ФРГ в отношении России, меня волнует
не
только...
Будет,
только...
Не будет отличаться.
Не то, чтобы не будет отличаться, а не станет...
кардинально,
давай так,
кардинально
не ухудшится.
Другой.
Давай
не
вот
ухудшится?
Так, по-честному. Вот прям по-честному. Не ухудшится ли? Вот меня только это волнует. Так что мне вот что Шольц, что Бербок. Потому что говорили, что Анна-Лена Бербок, вот которая, как ожидается, станет министром иностранных дел, вот она достаточно негативно настроена в отношении Москвы. Но все-таки, мне кажется, стоит это выяснить у людей,
есть,
которые...
Да. Есть человек, который может ответить нам на эти вопросы.
Отлично.
С нами на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, германист Николай Власов. Николай Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Олаф Шольц очень интересует меня лично, потому что говорят, что это будет новый канцлер немецкий. А Германия это для России, ну, важнейший экономический партнер, я не побоюсь так сказать. Но вы меня поправьте, если не важнейший.
Ну, собственно говоря, это достаточно важный экономический партнер, да, насчет важнейшего я бы все-таки так не говорил.
Хорошо. Шольц, что за личность, политическая личность?
Олаф Шольц достаточно интересная фигура. Он не является ярким харизматиком, тем не менее, это такой достаточно уверенный, опытный политик, который... действительно вот этим летом продемонстрировал, что он может... привлечь к себе избирателя, да, он одержал достаточно уверенную победу после долгих кризисных лет социал-демократов, он смог все-таки их привести к успеху. И, в общем-то, у Олафа Шольца сейчас достаточно большой кредит доверия в обществе, его рассматривают как действительно нового лидера, который может справиться с непростой работой канцлера.
А можете пояснить для меня, пожалуйста, вот все-таки пока ведь это только ожидается, что он станет новым канцлером.
Ну да, но уже с большой долей вероятности.
То есть сомневаться в этом не стоит?
Сомневаться в этом абсолютно не стоит, потому что уже опубликован сегодня во второй половине дня коалиционный договор, в котором четко написано, какая партия получит какие министерские портфели. И, в общем-то, в чем с самого начала не было никаких сомнений, что, естественно, кресло канцлера достается социал-демократам, и, естественно, в этом кресле окажется Олаф Шольц.
А вы сейчас... Вы сейчас назвали Шольца уверенным политиком и пользующимся, я так понимаю, достаточно большой популярностью. Да, может быть, не такой, как Меркель, а может быть и такой же. А можете нам рассказать, а за счет чего? За Владимирович, вот что он такого обещал немцам или его партия, что вот он сейчас пользуется поддержкой?
Ну, скажем так, в немецком обществе был в последний год-два, может быть, даже раньше, достаточно серьезный запрос на обновление, да, то есть это вот долгое правление Меркель, долгое нахождение у власти христианских демократов, оно, в общем-то, вызвало уже некоторое, даже можно сказать, утомление в немецком обществе, тем более, что планируемый преемник Меркель на посту федерального канцлера, кандидат от христианских демократов, он выглядел не столь убедительно, и действительно здесь вот христианские демократы немножко не справились с предвыборной кампанией, на их фоне Шольц оказался более убедителен. Нельзя сказать, что он немцам обещал что-то революционное, что-то вот такое абсолютно популистское или представил какую-то вот действительно радикально отличающуюся программу от того, что сейчас. В данном случае для немецкого общества важно, чтобы поддерживалась стабильность, чтобы было работоспособное правительство и чтобы проводились постепенные, но необходимые преобразования, в общем-то, в самых разных областях.
Скажите мне по поводу реакции Меркель, вот мне интересно, как вы думаете, после того, как был опубликован этот документ, Меркель выдохнула, сказала, ну, в общем-то, хорошо, или она сказала, ну и дела, вот я кому передаю власть?
Скорее, первый вариант.
Да?
Да, в принципе, вот было сказано о том, что наконец согласовали коалиционный договор за 2 месяца. Вот мне показалось, что слово «наконец» здесь немножко лишнее, если мы вспомним, что в прошлый раз на коалиционные переговоры ушло полгода.
То есть достаточно быстро, наоборот,
ну, знаете, немножко лишнее, но так-то по-честному, 2 месяца – это много. Ну, просто по-человечески 2 месяца на формирование правительства – это много.
Но вот ты что, был против, что Меркель все это время оставалась по факту во главе?
Да нет, мне вообще все равно, я же в России живу, мне вообще все равно, сколько она там оставалась. Я же говорю, меня это волнует только с той точки зрения, каким будет новый кабинет министров, как его можно оценивать.
И как будет относиться
к России. Да, с точки зрения России, в том числе, что касается «Северного потока-2». Это самая такая, я так понимаю, болезненная тема. Скажите нам, пожалуйста, Шольц как-то высказывался по поводу вот этого газопровода? И как-то намерен ли он также отстаивать интересы ФРГ, что касается «Северного потока-2», как это делала Меркель перед Вашингтоном?
Ну, собственно говоря, Шольц находился в составе кабинета Меркель предшествующего, да, и социал-демократы в этом плане, они полностью поддерживали ту линию, которую проводила Меркель. То есть в данном случае, вот если ничего не произойдет, то каких-то неприятных для «Северного потока-2» сюрпризов, на мой взгляд, все-таки ждать не стоит. Вот оно будет идти как шло.
И в завершении беседы об этом новом коалиционном правительстве. Скажите, пожалуйста, когда здесь мы прочувствуем, что в ФРГ новый кабинет министров, а может быть вообще никогда, все как шло, так и будет себе идти, и в общем-то нам все равно.
Ну, у меня вот перед глазами сейчас коалиционные договоры, в частности, та его часть, которая касается России. Да, там тоже написано о политике к России, по отношению к России. И каких-то серьезных изменений по сравнению с тем курсом, который проводился прошлым кабинетом, я, честно говоря, не вижу. Все те же фразы о том, что да, Россия – это важный партнер, да, мы должны с Россией сотрудничать, но, и дальше идет «но», по поводу того, что внутренняя ситуация...
Ну, все эти «но», к которым мы уже привыкли, да, Николай Анатольевич?
Да, абсолютно верно.
Ага. Николай Анатольевич, поэтому... благодарим.
Да.
Благодарим за вас. Беседу. Николай Власов, германист, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета был с нами на связи.
Слушай, какая интересная все-таки, да, профессия. Вот спрашиваешь, а ты кем работаешь? Я германист.
Германист?
Ну, клево же. Ну, необычно.
Не завидуй, Женя.
Ладно.
Радио «Спутник».
Еще одна важная тема под занавес пока еще текущего дня, уходящего дня. Один из лучших вузов России, Какой именно?
МФТИ.
Теперь под санкциями США. Расскажи, пожалуйста, подробности.
Подробности. Бабушка моей жены там 70 лет отработала в МФТИ. Подробности. Ты хотел подробности? Вот я тебе рассказываю. Но на самом деле, если вернуться к санкциям, причина, говорят, вот этих санкций в отношении МФТИ, о которых было объявлено в Вашингтоне, это якобы производство военной продукции. Сам МФТИ удивлен. Там сказали, что благодаря ведущим позициям в мировых академических рейтингах МФТИ сотрудничает с частными государственными компаниями в России и за границей, и поэтому МФТИ удивлен тем, что, собственно, Вашингтон объявил вот о санкциях в отношении этого вуза.
А ну, как на это самом отразится деле... на работе вуза теперь? Вот
сейчас мы об этом узнаем. Просто надо отметить, да, называется он МФТИ, это дань истории, потому что, конечно, статус у него университетский. Это один из лучших вузов в России. И, конечно, ну, значит так, говорят, кто выносит первый курс на МФТИ, значит, они немного странноватые. Да? Они немного странноватые, потому что обучение настолько жесткое, настолько большой объем, и настолько умные парни и девушки туда поступают, что вот
выходит,
на первом курсе...
А выпускаются, да, какими?
Выпускаются, это даже уже не обсуждается, да. Не обсуждается. То есть после МФТИ перед тобой открыты абсолютно все дороги. Этот вуз считается более... более, ну, не то чтобы популярным, образование в МФТИ ценится больше, чем образование, например, в МГУ даже, да, а МГУ занимает высокие строчки рейтингов, мы к этому уже привыкли. Но отразится ли, действительно, вот как ты задала вопрос, отразится ли вся эта история на работе самого института, и почему, почему Вашингтон вдруг решил принять такое решение, почему именно МФТИ, это по меньшей мере странно. Они это объясняют в Америке, что ну, чтобы не было утечки американских технологий, чтобы не было утечки, они вводят санкции в отношении иностранных вузов, в том числе МФТИ.
Знаешь, что радует? Один, радует, что, значит, тоже. Они уверены, что у нас есть какие-то американские технологии и... видимо, разработки.
Я не знаю. Ограничения призваны пресечь использование американских технологий для военных целей России. Но это странно.
На связи с нами политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Евгеньевич. Ну, МФТИ.
Мы ничего не понимаем.
Ну,
поясните,
МФТИ.
Пожалуйста.
Ну, почему? Слушайте, смотрите. Утечки американских технологий для военных целей России.
Из российского вуза.
Причем здесь МФТИ?
Ну, вы знаете, можно, конечно, сейчас в детали погружаться, но мне кажется, в целом отношение должно быть такое, что мы должны привыкнуть уже к санкционной политике Соединенных Штатов. Она растет не только вширь, да, но она растет и вглубь, и, собственно говоря, это с нами надолго. Мне кажется, уже пора к этому привыкнуть как к некой рутине, потому что регулярно, постоянно принимаются какие-то санкции, за которыми уже все сложнее и сложнее следить.
Хорошо, поэтому у меня есть другой вопрос тогда к вам.
Да.
Они, смотрите, в отношении, в этом же списке, субъекты из Китая, Японии, ну, то есть, если с Китаем все понятно, то дальше, просто дальше в списке идут союзники Соединенных Штатов, Японии, Пакистана, Сингапура. Ну, то есть, не надо, да, никому объяснять, что Япония, Пакистан, Сингапур — это вообще какие-то провинции Соединенных Штатов, если вот так вот по-честному, да? Ну, ну и что? И что? И они вводят санкции даже против них. Тут МФТИ в такой странной компании-то оказался.
Ну, честно говоря, конечно, да, это удивительный фактор. Это нужно смотреть непосредственно организации из этих стран. Но что касается вот именно самой этой тематики военных технологий, ну, понимаете, вот вы тоже сейчас рассказывали, МФТИ – это важный стратегический вуз для нашей страны. Там достаточно много разных исследований, и кадры готовятся для, в том числе, и специфических...
Великолепные кадры, да, да. Это правда.
Поэтому мне кажется даже удивительно, что только сейчас санкции принимаются с учетом всей той... истерия антироссийских,
ну, да,
страхов, всех тех фобий, которые уже фигурируют в американском истеблишменте довольно давно.
А самому институту-то что, как вы думаете?
Ну, на мой взгляд, вообще ничего. Ну, то есть, конечно, вузовские сотрудники, да, те, кто занимается международными связями, наверное, они сейчас хватаются за голову.
Но это что главное... значит, что они не смогут куда-то поехать, ну, а если студент я? допустим?
Ну, во-первых, что значит куда-то поехать? Там, я напомню, что в МФТИ, собственно говоря, выпускники достаточно известные, авторитетные. Во-первых, он сам создан, ВУЗ был лауреатом Нобелевской премии по физике. Но самый последний, вот Гейман и Новоселов, да, они тоже с МФТИ. Поэтому в этом смысле то, что Соединенные Штаты ставят такие преграды, они тем самым себя отрезают от будущих.
От специалистов.
Вот я об этом-то и подумал. Да. Подождите, вместо того, чтобы
говорить...
А вот они
об этом не подумали, видимо.
Ну вот не подумали, да.
Так они хорошо сделали Российской Федерации.
Ну, на мой взгляд, на самом деле это... как бы в целом ни холодно, ни жарко должно быть вузу, потому что в современных условиях высшее учебное заведение, тем более обладающее таким вот качеством образования, да, оно в первую очередь самоценно само по себе. Это партнеры должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с такими вузами, как МФТИ. Поэтому в этом смысле, ну, как бы, может быть, какие-то амбиции были, я не знаю, какие там у них программы сотрудничества, это конкретика уже. Но, на мой взгляд, как раз мы все, еще раз повторю, свой первый тезис должен быть готовы к тому, что санкционная политика будет и дальше впиваться, пытаться, да, впиваться вот, и приниматься будут санкции не только против МФТИ, и против других вузов. Не знаю, там, когда-нибудь, может, они начнут принимать санкции против наших театров, там, стадионов, я не знаю, там, каких-нибудь.
То есть повод будет не нужен, если здесь они ссылаются на некие технологии,
на
правильно?
Предотвращение утечки американских технологий в Россию. Вот так
я
вот
думаю, это синдром исполнителя, то есть некая политическая линия в Соединенных Штатах, да, а дальше уже каждое ведомство конкретно, не случайно, что это именно ведомственное такая санкция, да, каждое ведомство уже смотрит, как оно может выслужиться там или самореализоваться, да, в рамках вот того политического вектора, который формулируется Конгрессом, там, правительством Соединенных Штатов. То есть то, что антироссийская истерия, да, она сопровождается не только вот словами, но и конкретными решениями и действиями, это, к сожалению, уже не новость. И то, что возникают определенные ведомственные инициативы для того, чтобы включиться вот в этот мейнстрим и как-то там тоже приобрести какие-то свои внутренние бонусы от всей этой истории санкционной, но, к сожалению, с этим приходится иметь дело. Мне кажется, нужно просто, да, вырабатывать какие-то свои, в данном случае, понимания. Ну, нужно ли как-то на это отвечать? Вот я даже не
вот,
знаю.
Вот я только хотел, подождите, я хотел вам этот вопрос задать. Нужно ли на это отвечать? Потому что, понимаете, когда вводят санкции, например, в отношении, ну, вот эта дипломатическая война вот такая, да, или, я не знаю, борьба, не война, борьба дипломатическая. Я понимаю, Россия берет и отвечает, говорит, вы вот высылаете 100 дипломатов, мы тоже высылаем 100 дипломатов. Да, допустим. А тут вводят санкции в отношении вуза. А какой должен быть ответ, совершенно непонятно. Потому что логически, вообще адекватно, да? Ну, вообще-то хочется сотрудничать с учеными по всему миру, не хочется вводить какие-то ответные меры в отношении там, того же Массачусетского технологического института. Наоборот, с ними хочется дружить, потому что там тоже умные ребята
просто
работают.
Просто иначе политика абсолютно во всех сферах нашей жизни оказывается.
Вот это очень жаль.
Ну, совершенно верно. Я думаю, что если делать в данном случае симметрично уж какие-то ответы, то точно они будут контрпродуктивны, как
вот
принято говорить, да? То есть нужно ли отвечать здесь, или это будет сродни...
Нужно
того,
подумать,
что,
правильно, Александр Евгеньевич? Нужно подумать.
Должна быть какая-то общая идея, да.
Спасибо большое. Александр Коньков, политолог, был с нами на прямой линии. Репетиция Армагеддона. США выстрелят по спутнику астероида. Хотят понять, можно ли изменить траекторию, чтобы обезопасить Землю.
Вот, Тань, я тебе уже говорил, я живу в будущем. Вот я не знаю, кто как.
Но ты
я живу в будущем.
Подожди.
Нет, мы все живем в будущем. Все? Вот то, что раньше казалось нам вообще каким-то сценарием фантастических фильмов, все вот это вот. Нет, мы уже в этом живем. Мы недавно с тобой VR обсуждали, да, когда можно надеть вот эти вот очки и оказаться вообще в другом мире. Вот тебе, пожалуйста, то, что мы когда-то смотрели и такие думали, о, вот это сценаристы молодцы. Пожалуйста, происходит примерно то же самое. Итак, в Соединенных Штатах запустили с военного космодрома в Калифорнии беспилотник. И его говорят, это первый в истории космический камикадзе. Ну, просто для красоты вот так вот. $325 миллионов, кстати, пульнули в космос. Рассказываю. В космосе, понятное дело, миллионы, да? Миллионы, миллиарды астероидов.
И
наблюдают
долларов
за ними... Долларов, не знаю. Наблюдают за ними по всему миру. Этим занимается НАСА, Роскосмос, Европейское космическое агентство. Китайцы не отстают, австралийцы и даже чилийцы наблюдают за астероидами, которые могут угрожать Земле. Говорят о том, что если астероид попадет на Землю, упадет на Землю, достаточно большой, такой, как вот этот, по которому вы выстрелили, тогда на Земле может произойти катастрофа, подобная той, что была 66 миллионов лет назад. А тогда случилось вот это глобальное вымирание. Говорят, что из-за глобального вымирания и исчезли из-за удара астероида, и исчезли динозавры 66 миллионов лет назад. Ну, говорят, что пленка иридия, которая по всему земному шару обнаруживается как раз в этом слое, и свидетельствует о том, что тогда якобы астероид ударился о Землю, упал на Землю. Но поговорили мы с научным сотрудником Государственного Дарвинского музея, палеонтологом Ярославом Поповым. Вот он говорит, что нет, подождите, конечно, тогда, скорее всего, астероид упал. Но действительно ли это привело вот к такой вселенской катастрофе, когда все динозавры умерли? Это вот большой вопрос.
Единственное, что вызывает некоторые сомнения, это то, что этот астероид привел к вымиранию. Вот на этот счет есть некоторые разногласия. С одной стороны, действительно, вымирание и падение астероида очень хорошо стыкуются. Но с другой стороны, если разбираться в деталях, то в некоторых слоях получается, что вымирание наступило где-то через 100 тысяч лет после падения астероида. И это, согласитесь, довольно-таки странно. Самое подозрительное – это обнаружение динозавра, именно гадрозавра, утконосого динозавра, который также жил где-то через несколько десятков тысяч лет после падения астероида.
Так что, в общем, не совсем понятно. Не все понятно. Действительно, если упадет астероид, погибнет ли все живое на Земле? Ну, вроде как, да. Вроде как, да, но до конца люди в этом
поэтому
не уверены.
Лучше...
Американцы пульнут по спутнику астероида. Спутник должен удариться в сам астероид. Астероид должен сменить траекторию движения. Таким образом, вот эта репетиция, если вдруг какой-то астероид будет лететь в сторону Земли и будет ей угрожать, можно ли таким образом использовать имеющиеся на Земле ресурсы? Непонятно.
Культурная новость.
Да?
Да.
Номинанты Грэмми 22 стали сегодня известны. Лидер Джон Батисте. У него 11 номинаций, друзья. На победу в 8 категориях претендуют Джастин Бибер, Хёр и Доджа Кэт.
За кого ты будешь болеть?
Я буду болеть за Абба, за лучшая запись номинации Абба. I still have faith in you. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song. Ну, по-моему, это лучшая запись вообще во всей вселенной, да?
Нет, Абба, я жду да. там еще
ты
одну
ждешь, да?
песенку.
Песня года. Песня нету. Года, нет?
Нет,
нету. Нету. Ну, знаете, Татьяна не ждет, но мы сейчас услышим. Номинация «Песня года» претендует Эд Ширан «Bad Habits». My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger. Ну а теперь ожидания Татьяны Ладяевой, обозревателя радио «Спутник», будут оправданы, потому что, я так понимаю, да?
Звучит в эфире, да, давай.
Лучшее рок-исполнение AC/DC «Shot in the Dark».
Тебе тоже нравится.
Не буду скрывать, действительно, кому это может не нравиться. Но Абба лучше, а вообще это вкусовщина. Узнаем. Результаты 31 января 2022 года. Но я еще успею сказать о том, что мемуары 44-го президента США Барака Обамы «Земля обетованная» претендует на победу в категории «Лучший разговорный альбом». Не, ну нормально. Ты слушала?
Лучший разговорный альбом? Нет.
Нет, не слушала. Ты не слушала Обаму?
Нет.
Не слушала
Обаму. Ну когда-то пришлось, конечно. Но вот,
самое обидное.
Есть повод послушать, да, мне кажется, кстати, теперь.
Да, ну, самое обидное, что популярная кей-поп группа BTS получила только одну номинацию с песней «Баттер». Она оказалась в категории «Лучшее выступление поп-дуэта группы». Ну вот это немного обидно.
Фанаты расстроятся. Я не то чтобы фанат.
Ну я тоже, ну послушай, я удивлен. Они в чартах неделями держались, неделями. Ну интересно.
Главное, это как раз-таки та самая любовь поклонников.
Я согласен.
Татьяна Ладяева, Евгений Майстрок были в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».